Александр Беляев, мистер Смех. На распутье. Спольдинг вспомнил счастливые, как ему казалось, минуты, когда он положил в портфель аттестат об окончании политехнического института. Он инженер-механик, и перед ним открыт весь мир. Для него светит солнце, для него улыбаются девушки, для него распускают павлиньи хвосты роскоши витрины магазинов. Для него играет веселая музыка в нарядных кафе. Для него скользят по асфальту блестящие автомобили. Правда, сегодня все это еще недоступно для него. Но, быть может, завтра он возьмет под руку голубоглазую девушку с ярко-пунцовыми губами, сядет с ней в блестящий автомобиль, поедет в лучший ресторан города. Ну, понятно, это все будет завтра не в буквальном смысле слова. Надо найти работу, послужить инженером у хозяина, скопить немного денег и открыть собственное дело. А дальше все пойдет как по маслу. Найти работу. Это, конечно, нелегко. Спольдинг хорошо знает об этом. Но кризис и безработица – страшные слова не для него, Спольдинга. Разве в институте у кого-нибудь из студентов был такой рост, вес, такие мускулы, как у него? Разве во всех спортивных состязаниях он не побеждал всех своих товарищей? А голова? Разве он не кончил высшую школу одним из первых? Мог бы и первым, если бы не слишком увлекался спортом. Главное же, ни у кого нет такой стальной воли, такого упрямого стремления к власти, такой страстной жажды богатства, такого гомерического аппетита ко всем благам жизни и такой фанатичной настойчивости в достижении цели. И Спольдинг ринулся головой в свалку, как изголодавшийся волчонок, пустив в ход и волю, и жажду, и зубы, и когти. Но вскоре оказалось, что всего этого мало. Когти ему понадобились только на то, чтобы однажды в сердцах сорвать висевшее на воротах завода объявление «приема нет». Зубами он грыз от злости камышовую трость, получая очередной отказ. В большинстве случаев ему не удавалось проникнуть не только в кабинет директора, но и к секретарю. Ему оставалось лишь говорить по телефону из проходной конторы или из вестибюля. Однажды он попытался силой прорвать кордон, но был с позором под руки выведен из кабинета личного секретаря машиностроительного магната. Он жил на случайные мелкие заработки, нередко недоедал и ожесточался. Он со злорадством думал о том, как сам будет еще более беспощаден с неудачником, когда все же достигнет вершин земного благополучия. И если обычные пути трудны, нужно находить более быстрые, новые, необычные, новые пути. Где они, эти новые пути? Спольдинг начал жадно прислушиваться, ловить каждое слово о быстрых или необычайных способах обогащения. Как-то в вагоне подземной железной дороги Спольдинг услышал разговор об удаче одного писателя-юмориста, который одной книгой сделал себе огромное состояние. Спольдинг сам читал эту веселую книгу и от души хохотал. Но ведь у него, Спольдинга, нет литературного дарования. Через несколько дней он прочитал о человеке, нажившем, несмотря на кризис, миллионы на патентованном средстве для ращения волос. Секрет заключался в том, что это средство, невероятно, но факт, действительно вызывало усиленный рост волос. А изобрести такое или подобное средство – нелегкий и нескорый путь. В другой газете сообщалось о колоссальных заработках знаменитого комического киноартиста Преста. Увы, у Спольдинга не было и артистических талантов. Усталый, раздраженный, с тяжелым грузом дневных огорчений и обид, поздно вечером возвращался Спольдинг домой. Шагал по узкой комнате с окном во двор и слушал, как за стеной кто-то заунывно играл на странном инструменте. Звуки напоминали то флейту, то скрипку, то человеческое контральто. Эти звуки действовали ему на нервы. Непонятен был тембр, непонятна меняющаяся мелодия, то чарующая, прекрасная, то кошмарная, нелепая. Непонятны были, как и вчера вечером, неожиданные переходы музыкальных звуков в пулеметную стрельбу, впрочем, очень скоро прекратившуюся. Непонятен, наконец, был исполнитель. Ученик не мог играть столь блестяще такие технически сложные вещи. Артист не мог исполнить музыкальные нелепицы, странные по содержанию и форме. Уже несколько дней эти звуки интригуют и беспокоят Спольдинга. Надо будет спросить у хозяйки дома, кто поселился в соседней комнате. И сегодня за стеной, после певучей скрипичной мелодии, вдруг послышался адский железный скрежет, свист, верещанье. Спольдинг начал стучать в стену. Звуки умолкли. Королева слез. Стучат. «Войдите!» В полуоткрытых дверях появилась высокая, краснощекая, 40-летняя хозяйка пансиона. Не входя в комнату, она сказала: «Простите, мистер Спольдинг, вам, кажется, мешает соседка своей ужасной музыкой. Я скажу ей, чтобы она не играла позже 20:00 вечера». «Благодарю вас, миссис Адамс», — ответил Спольдинг. «Эта музыка действительно несколько беспокоит меня, но я не хотел бы стеснять соседку, если для нее эти звуковые феномены не забава, а работа. Я могу приходить домой позже». «Ах, нет-нет, я непременно скажу мисс Бульвер, она непозволительно молода, то есть, я хотела сказать, непозволительно оригиналка по своей молодости. Изобретательница!» С долей презрения закончила миссис Адамс свою аттестацию. Спольдинг заинтересовался. «Оригиналка? Изобретательница? И что же она изобретает?» «Да вы войдите в комнату, миссис Адамс!» Но миссис Адамс не так была воспитана, чтобы заходить в комнату одинокого холостяка. Она осталась у двери. «Благодарю вас, но я тороплюсь», — ответила она. «Я не хочу сказать ничего плохого о мисс Бульвер, но все эти изобретатели немножко того». И Адамс повертела толстым пальцем с двумя обручальными кольцами возле лба. «Она говорит, что изобретает такую песенку, от которой заплачет весь мир. И грудной младенец, и столетний старик, и счастливая невеста, и жизнерадостный юноша, даже кошки и собаки». Она так говорит: «И тогда я буду королевой слез». Это ее собственные слова. Я ничего не прибавляю. Миссис Адамс позвали. Она извинилась, одарила на прощание Спольдинга улыбкой и ушла. Во втором этаже находилась широкая застекленная веранда, выходившая в садик с чахлыми деревцами и двумя клумбами. Веранда эта была своего рода клубом для жильцов миссис Адамс. Здесь стояли столики, плетеная мебель, искусственные пальмы в углах, горшки с цветами на подоконниках и клетка с зеленым попугаем, любимцем хозяйки. Вечерами здесь играли в шахматы и домино, болтали, танцевали под граммофон, читали газеты, иногда пили чай и закусывали. До сих пор Спольдинг не посещал этого клуба, где собирались мелкие служащие, кустари, продавцы в разнос, неудачливые комиссионеры и агенты по сбыту патентованных средств, начинающие писатели, студенты. Дом был большой, жильцы часто менялись. Теперь Спольдинг зачастил в клуб и здесь встретился с мисс Бульвер. Прежде чем познакомиться, он несколько дней изучал ее. Аттестация, данная миссис Адамс, совершенно не подходила к этой девушке. Она совсем не походила на оригиналку, а тем более на тронутого изобретателя. Простая, спокойная, черты лица правильные, приятные. «Вы называете себя королевой слез?» — спросил однажды Спольдинг. Бульвер улыбнулась. «Я хочу стать ею. И не только королевой слез, но и королевой радости, королевой человеческого настроения, если хотите. Заставлять людей плакать или смеяться, разве это возможно?» «А разве это и сейчас не существует?» — ответила Бульвер вопросом на вопрос. «Разве вы не встречали впечатлительных, простых людей, которые не могут удержаться от слез, когда слышат звуки похоронного марша, исполняемого духовым оркестром? И разве у этих людей не начинают ноги сами приплясывать при звуках плясовой песни? Когда мы до конца проникнем в тайну веселого и грустного, у нас заплачут и засмеются не только самые чувствительные и впечатлительные люди. Мы заставим плясать под нашу дудку само горе, а радость — проливать горючие слезы». Спольдинг улыбнулся. «Да, это зрелище, достойное богов», — сказал он. «И вы полагаете, что из этого можно извлекать доллары? Мой патрон, мистер Гоут, полагает, что да. Иначе он не субсидировал бы, хотя и в очень скромных размерах, моих опытов». «Мистер Гоут? Чем же он занимается?» «Механическим производством веселья и грусти. Он фабрикант граммофонных пластинок». И девушка рассказала Спольдингу историю своих деловых отношений с мистером Гоудом. Лючия Бульвер окончила консерваторию по классу композиции. Уже на последних курсах консерватории она занялась теоретической работой, которая ее чрезвычайно увлекла. Она хотела постичь в музыке тайну прекрасного. Почему одна последовательность звуков оставляет нас равнодушными, другая раздражает, третья пленяет? На эти вопросы не было ответа ни в теории гармонии и контрапункта, ни в сочинениях по эстетике и психологии. Тогда Бульвер взялась за теоретические работы по акустике и физиологии. «И какую же практическую цель вы преследовали?» – спросил Спольдинг. «В начале этой работы я не думала ни о какой практической цели – открыть тайну прекрасного. Изучая узоры нотописи и звукозаписей, я пыталась в этих узорах найти закономерности. И кое-что мне уже удалось. Потом попробовала сама составлять узоры и переводить их в звуки. И представьте, у меня начали получаться довольно неожиданные оригинальные мелодии».